Государственный секретарь Крыжановский сообщает, что государь тогда и положил резолюцию в этом духе. Пусть народные представители берут на себя ответственность и за возбуждение, и за решение этого вопроса. Но почему-то эта резолюция не только осталась малоизвестной, а и почина со стороны Государственной Думы не последовала. Второй Думе с ее значительным левым большинством, насквозь пропитанной духом передового общества и столь неистовой в поношениях правительства, простор действий был открыт. Однако во Второй Государственной Думе гораздо меньше говорилось о проблеме бесправия евреев, чем во время заседаний Первой Государственной Думы. Закона о еврейском равноправии не довели даже до обсуждения, не говоря о принятии. Почему же Вторая Дума не использовала предложенную возможность? Почему не поспешила? Вся трехмесячная сессия была у нее на то. И о чем только мелкопобочным не толковали, не кипятились. А еврейское равноправие пока частичное, но ведь уже разработанное, не подхватили. Почему же? Особая внепарламентская комиссия и вовсе не начала заниматься разработанным снятием еврейских ограничений, но в обход ему искала равноправие полного, возможно, скорее. Трудно все это объяснить иначе, чем политическим расчетом. В борьбе с самодержавием играть и играть дальше на накале еврейского вопроса, сохранять его неразрешенным в запас. Мотив этих рыцарей свободы был, как бы отмена еврейских ограничений не снизила бы их штурмующего напора на власть, а штурм-то и был для них всего важней. Это становилось уже заметно и понятно. Например, Бердяев упрекал весь спектр российских радикалов: «Вы очень чувствительны к еврейскому вопросу, вы боретесь за права евреев, но чувствуете ли вы еврея? Чувствуете ли вы душу еврейского народа? Нет, ваша борьба за евреев не хочет знать евреев». А в Третьей Думе кадеты уже не имели большинства и не принимали инициативы в области еврейского вопроса, не желая терпеть поражения. Это вызывало большое неудовольствие со стороны еврейских масс, и еврейская пресса не жалела нападок на партию народной свободы. Хотя евреи по-прежнему приняли энергичное участие в выборной кампании, а число городских выборщиков евреев почти во всех губерниях черты оседлости превосходило число выборщиков христиан. Они были переголосованы враждебной стороной, и всего в Третьей Думе было лишь два еврея-депутата – Ниссилович и Фридман. Последний удержался и в Четвертой Думе. С 1915-го и в Государственном Совете был еврей Вейнштейн от Одессы. Перед революцией еще и Соломон Самойлович Крым, караим. Октябристы же, став ведущей партией Третьей Думы, с одной стороны, переняли на себя отчасти с колебаниями общественный напор за равноправие евреев, так что получили там же и упрек от русских националистов. Мы полагали, что октябристы по-прежнему стоят на почве охраны национальных интересов. Но вот они неожиданно отодвинули на задний план и вопрос о даровании равноправия русским в Финляндии, которого в этой колонии России, стало быть, не было, и о выделении Холмской Руси с русским населением из Польши, и выдвинули законопроект об отмене черты еврейской оседлости. С другой стороны, им приписывались выступление уже чисто антисемитского характера. Третья дума по инициативе Гучкова в 1908 приняла пожелание о недопущении евреев-врачей на военно-медицинскую службу. Также ей предлагалось заменить для евреев воинскую повинность денежным налогом. В предвоенные годы в России серьезно обсуждался в публичности вопрос об освобождении евреев от воинской повинности. Гессен издал книгу «Война и евреи». Так ни вторая, ни третья, ни четвертая Государственные думы сами прямо не взялись провести закон о полном равноправии евреев. Однако всякий раз, как надо было голосовать по закону о крестьянском равноправии, издан Столыпиным 5 октября 1906, стараниями левых, та же вторая, и та же третья, и та же четвертая думы блокировали крестьянское равноправие, ссылаясь, что нельзя его проводить прежде еврейского и прежде польского. И тем не терялся, но удваивался, но употерялся напор на это ненавистное царское правительство. Напор не утерялся, и не приняты были думой законы до самой февральской революции. Столыпин после своей неудачной попытки в декабре 1906, не возбуждая законодательного шума, немо административно облегчал отдельные антиеврейские ограничения. На это осудительно отозвался нововременский публицист Меншиков. Черта оседлости при Столыпине сделалась фикцией. Евреи побеждают русскую власть, отнимая у нее одну область авторитета за другой. Правительство поступает так, как если бы оно было еврейским. Судьба средней линии. В воинственном неприятии постепенных мер, в тактическом неприятии эволюционного равноправия, левым и радикальным партиям содействовала направляющая могучая российская пресса. С конца 1905-го пресса стала полностью свободна от предварительной цензуры, но это была теперь не только свободная пресса. Это была пресса, прямо и открыто считавшая себя действующим лицом на политической арене, выставляющая, как мы прочли, требования вроде устранения полиции с улиц, по словам Витте, обезумевшая. В случае Думы от репортеров зависела вся подача думской жизни, думских прений на всю глубину России. Стенографические отчеты печатались с опозданием и весьма незначительным тиражом, других средств извещения, кроме ежедневных газет, не было, и именно газетная подача увлекала умы. Газетные отчеты систематически перекрашивали или даже извращали думские прения, растягивали в объеме левых депутатов, расточали им похвалы, а речи правых депутатов сжимали, скрадывали. По свидетельству Тырковой, во Второй Думе думские журналисты образовали свое бюро печати, от которого зависело распределение мест для корреспондентов по карточкам. Члены бюро отказали в карточке корреспонденту из газеты «Колокол» чтения сельских священников. Кадетка Тыркова вступилась, что нельзя же лишать этих читателей возможности узнавать о Думе по отчетам той газеты, которой они доверяют больше, чем оппозиционной прессе. Но суетливые мои коллеги, среди которых преобладали евреи, горячились, кричали, доказывали, что «Колокол» никто не читает, что он решительно никому не нужен. Русские националистические круги сводили такое поведение прессы просто и в целом к евреям. Хватало им доказательств, что почти все думские корреспонденты – евреи. И печатали разоблачительные списки имен этих еврейских корреспондентов. Уж выразительнее того был комичный эпизод думских прений. Со страстью отбиваясь от противников, Пуришкевич среди речи вдруг протянул указующую руку к ложе печати в кольцевом барьере близ трибуны. «Да вы посмотрите на эту черту еврейской оседлости!» И весь зал невольно посмотрел на корреспондентов и также невольно захохотал, не удержалась и левая сторона. Эта черта думской оседлости этаки припечаталась потом афоризмом. Среди евреев-издателей выделялся Проппер, вышеупомянутый хозяин биржевых ведомостей с неизменными симпатиями к революционной демократии. Более сочувственные воспоминания наш источник сообщает о Баке, основателе и главном пайщике кадетской речи. Человек очень отзывчивый, просвещенный и принадлежал к числу радикальных либералов. Страстна его речь на съезде еврейских комитетов помощи в начале 1906-го остановила примирительную депутацию к царю. Не было ни одной еврейской просветительной и благотворительной организации, в которой Бак не принял бы участие. Особенно отличался работой в ЕКО. Сама же речь и ее редактор Гессен отнюдь не была сосредоточена именно на еврейских темах, но на общелиберальных. И Гессен это показал потом в эмиграции и рулем, и архивом русской революции. В профессорских русских ведомостях печатались еврейские деятели различных направлений. И Жаботинский, но и будущий творец военного коммунизма Лурье Ларин. Мельгунов отмечал, что благоприятное выступление русских ведомостей по вопросам, касающимся евреев, происходили не только во имя защиты угнетаемых, а и в силу состава сотрудников. Сотрудники еврейского происхождения числились даже в штатах Суворинского нового времени. Энциклопедия перечисляет пятерых. Долгое время в русских ведомостях был самой яркой фигурой Иоллос, приглашенный туда Герценштейном, сотрудником газеты с 1880-х годов. Оба они были и депутатами Первой Думы. Дикая атмосфера политических убийств, из которых, по сути, состояла революция-репетиция 1905-1906 годов, пала на обе их судьбы. По сведениям израильской еврейской энциклопедии, виновником обоих убийств был союз русского народа. По российской еврейской энциклопедии, на союзе ответственность за убийство Герценштейна 1906 года, а Илос был убит 1907-й, террористами-черносотенцами. Деятельность еврейских издателей и публицистов не ограничивалась столичными или высокоинтеллектуальными газетами, а распространялась и на другой конец популярности, например, на простонародную «Копейку», читаемую каждым дворником. В четвертьмиллионном тираже она сыграла большую роль в борьбе с антисемитскими клеветническими кампаниями. Создатель и руководитель ее – Городецкий. Редактором весьма влиятельной киевской мысли левее кадетов был Иона Кугель, один из четырех братьев, все журналисты. А в ней встречаем и прожженного Заславского, и самое трогательное – Льва Троцкого. Крупнейшая газета Саратова издавалась Авербахом отцом, Шурином Светлова. Одно время в Одессе существовал новороссийский телеграф с сильно правыми убеждениями, но против него в 1900-м применялись успешно приемы экономического заглушения.